Глава восьмая. Хищник выходит на свободу. Оставим на время невидимого, купающегося в лучах своей славы. Оставим граждан города Пищеслава, воздающих робкую хвалу прозрачному. Оставим и Евсея Львовича, сидящего в кабинете Доброгласова и вычерчивающего красными чернилами многословные резолюции на деловых бумагах. Обратимся к пружинам более тайным, к лицам, пребывающим теперь в ничтожестве, к людям, ропщущим и недовольным порядком вещей, возникшим в Пищеславе. Выйдя за ворота Допра, Петр Калистратович Иванопольский очутился на Сенной площади и зажмурился от режущего солнечного света. Так жмурится тигр, впервые выскочивший на песочную цирковую арену. Его слепит розовый прожекторный свет, раздражает шум и запах толпы. Пятясь назад, он шевелит жандармскими усищами и морщит морду. Ему очень хочется человечины, но он растерян и еще неясно понимает происходящее. Но дайте ему время. Он скоро свыкнется с новым положением, забегает по арене, обмахивая поджарый живот наэлектризованным своим хвостом, и перейдет к нападению. Начнет угрожающе рычать и постарается зацепить лапой укротителя в традиционном костюме Буффало Билля. Пробежав под стенами домов до памятника Тимирязеву, Петр Иванопольский в удивлении остановился. Центральный объединенный клуб был окружен лесами. Из раскрытых ворот постройки цепью выезжали телеги, груженные толстыми колоннами. Мимо Иванопольского прошел хороший его знакомый по давнишнему делу о дружеских векселях кредитного товарищества «Самопомощь». «Алло!» — крикнул Иванопольский. Знакомый внимательно посмотрел в сторону Петра Калистратовича, на секунду остановился, но, не ответив на поклон, важно проследовал дальше. «Хамло!» — сказал Петр Калистратович довольно громко. Затем он отправился в Пищетрест, чтобы повидаться с приятелем, с которым был связан узами взаимной протекции. Приятель встретил Иванопольского без радости. Иванопольскому показалось даже, что его испугались. Тем не менее он немедленно приступил к делу. «Ты, конечно, понимаешь, что мне до зарезу нужны деньги. Нужна служба».
«Вижу». — холодно сказал приятель.
— На первых порах я многого не требую. Рублей 300 оклад и живое дело.
— Вы что, собственно, товарищ, хотите поступить к нам на службу?
— Ну, конечно же.
— Тогда подайте заявление в общем порядке. Впрочем, должен вас предупредить, что свободных вакансий у нас нет, а если бы и открылись, то все равно без биржи труда мы принять не можем.
Иванопольский сделал гримасу. «Что ты, Аркадий? Это же бюрократизм! В общем порядке, биржа труда!
Не мешайте мне работать, гражданин!» — терпеливо сказал Аркадий.
Иванопольский в гневе повернулся, но еще прежде, чем он ушел, в кабинете раздался возглас. «А я здесь!»
Петр Калистратович увидел, как перекосилась физиономия Аркадия. Потом по лицу Иванопольского пронесся ветерок, сама собой раскрылась дверь, и в общей канцелярии послышалось то же восклицание. «А я здесь! А я здесь!»
Служащие вскакивали с мест и бледнели. Со столов сыпались пресс-папье. Ничего решительно не поняв, Иванопольский плюнул, вышел на улицу и долго еще стоял перед фасадом Пищетреста, изумленно пяля глаза на его голубую вывеску с круглыми золотыми буквами. «Что случилось?» — думал бывший управделами. «Что за кислота такая в городе?» Он толкнулся было в магазин фирмы «Лапидус и Ганечкин», но тут его ждала неожиданность. Железные шторы магазина были опущены. Первая стеклянная дверь была закрыта на ключ, а на второй двери Иванопольский увидел большую сургучную печать. Петра Калистратовича взяла оторопь. и он стал бегать по городу, желая восстановить прежние связи и разыскать кончик нити того счастливого клубка, в сердцевине которого ему всегда удавалось найти прекрасную службу, возможность афер, командировочные, тантьемы, процентные вознаграждения, словом, все то, что он для краткости называл живым делом. Но все его попытки кончались провалом. Одни его не узнавали, другие были непонятны и возмутительно официальны, а третьих и вовсе не было, они сидели там, откуда Петр Калистратович только сегодня вышел. «Придется в другой город переезжать», — бормотал Иванопольский, — «ну и дела». А какие такие дела происходят в городе, он себе еще не уяснил. «Побегу к бракам. Если браки пропали, тогда дело гиблое». Делами общества со смешанным капиталом «Триггера брак» ворочал один Николай Самойлович Брак. Потому что Триггер запутался в валюте и давно был выслан в область, которая до приезда Триггера славилась только тем, что в ней находился полюс холода. Дом Браков был приятнейшим в Пищеславе. Его усердно посещали молодые люди с подстриженными по-боксерски волосами, в аккуратных костюмах, продернутых шелковой ниткой, в шерстяных жилетах, туфлях мастичного цвета и мягких шляпах. Именно здесь, впервые в Пищеславе, был станцован Чарльстон и сыграна первая партия в пинг-понг. Семья Браков умела жить и веселиться по-заграничному. В передней с молодых людей горничная снимала пальто и брала на чай. После танцев проголодавшимся давали морс с печеньем, а браковские дочки развлекали их разговорами на зарубежные темы. Говорили преимущественно о разнице в ценах на вещи между Берлином и Пищеславом. Клеймили монополию внешней торговли, из-за которой ходишь голая, босая, и о новой заграничной моде – пудриться не пудрой, а тальком. Этому молодое поколение Браков придавало особо важное значение. Заграничная жизнь в доме Николая Самойловича достигла своего апогея в тот вечер, когда глава семейства принес домой вязочку бананов. Появление бананов в Пищеславе совпало с приездом в город выставки обезьян. Для поддержания жизни лучшего экспоната выставки «Гориллы Молли» выставочная администрация выписывала бананы из-за границы. Горилла могла похвастаться тем, что кроме нее ни одна живая душа в Пищеславе не ест редкостных плодов. Но семейство Брак в стремлении своем к настоящей жизни не знало никакого удержу. Николай Самойлович, баловавший дочерей, не мог отказать им ни в чем. Выставочный сторож не устоял перед посулами Брака. На чайном столе Браков закрасовались бананы. Они были, правда, вырваны из пасти гориллы, но зато укрепили за семейством репутацию европейцев душою и телом. Со времени исчезновения Филюрина дом Браков затих. Молодые люди перестали ходить, Чарльстон прекратился, а здоровье гориллы заметно улучшилось. Она получала теперь свою порцию бананов полностью. Дела Брака пошатнулись. Оптический магазин был опечатан за неплатеж налогов. Знакомый фининспектор сознался в том, что был дружен с женою некоего налогоплательщика, за что его и сняли с работы. Государственные учреждения не давали больше выгодных подрядов. Николай Самойлович ходил по квартире смутный и раздражительный. «Если так будет продолжаться еще неделю, — кричал он, — я пропал!» В такую минуту пришел к нему Доброгласов. «Ну, как насчет пыщи?» — зло спросил его Брак. «Пыщи» — Николай Самойлович называл все, имеющее отношение к деньгам, карьере, поставкам и тому подобным приятным вещам. «Как насчет пыщи» значило «как вы зарабатываете? Нет ли какого-нибудь дельца? Что слышно в губсонархозе? С кем вы теперь живете? Получена ли в губсоюзе мануфактура? Почем сегодня на черной бирже турецкие лиры? Многое, почти все обозначалось словом «пыща». Каин Александрович отлично знал универсальность этого слова и грустно ответил: «Плохо». «Душит?» — спросил Брак.
«Уже задушили», — ответил Каин Александрович. «С работы сняли. Того и гляди, под суд попаду».
«За что?»
«По вашему делу. Подряд на фонари».
«Значит, выходит, что и я могу попасть с вами?»
«Вполне естественно».
«Позвольте, Каин Александрович, но ведь с моей стороны это была не взятка, а добровольное отчисление, благодарность за услуги, которые вы мне оказывали в сверхурочное время».
«Нет, Николай Самойлович, будем говорить откровенно. Прозрачный сидит сейчас у бухгалтерешки Евсея, которого я, дурак, своими руками взял на службу, и играет на мандолине. Как только игра прекратится, нам сообщат. Так что если подлец Евсей захочет подослать Филюрина сюда, мы будем вовремя предупреждены. Итак, поспешим. Вы лиходатель, а я взяткобратель. А никакая неблагодарность. Для нас обоих существует одна статья, поэтому нам надо спасать друг друга».
«Кто бы мог подумать, что из-за такого дурака, как Филюрин, вся жизнь перевернется? Вы знаете, Каин Александрович, еще неделя, и я уже не человек».
«Подождите, Николай Самойлович, не убивайтесь».
«Нет, нет, я уже чувствую. Брак погибнет, как погиб Триггер.
И сказать правду, Триггеру лучше там, чем Браку здесь. Магазин пустят с молотка, квартиру заберут, в учреждениях сидят какие-то тигры, и в довершение всего могут посадить.
Вы думаете, мне лучше?»
— с чувством сказал Каин Александрович.
«Волинс не волинс, а я должен кормить детей и брата Авеля, которых я сам уволил. Денег нет, и я не знаю, откуда они могут взяться.
Нужно действовать, нужно что-нибудь придумать. Неужели Прозрачного никак нельзя сковырнуть?
Попробуйте сковырнить. Вы знаете про его шутки в учреждении?
А я здесь?
Ну да.
Так вот, попробуйте, сковырните вы его, когда никто не знает, где он и что».
«Вот если бы он не был прозрачный», — задумчиво молвил Николай Самойлович.
«Чего еще захотели? Да я бы его тогда моментально выгнал со службы, да так, что местком и пискнуть не посмел бы».
«Тогда есть только одно средство — сделать его снова видимым».
«Открыл Северную и Южную Америку», — с иронией произнес Доброглаз. «Не вы ли это забросите свои коммерческие дела и займетесь изобретенческими вопросами?»
«Нет, не я. А кто?»
«Тот, кто сделал его невидимым».
«Папский».
«Догадались, наконец. Но ведь он совершенно сумасшедший».
«А само существование Прозрачного — это не сумасшествие? А мы с вами не сумасшедшие, если живем в таком городе и до сих пор не сдохли?»
Глаза Каина Александровича расширились. Надежда залила их зеркальным светом.
«Да», — закричал он, — «мы должны выявить Прозрачного, и мы его выявим!»
Николай Самойлович поспешно переодевался. Он стянул свое брюхо замшевым поясом с автоматической застежкой, заливаясь краской, застегнул ворот рубашки Леонез и пошарил в карманах, бормоча: «Да, нужны деньги. О, эти деньги!»
«Их жалеть нечего», — сказал Доброгласов. «С лихвой окупим!»
«Ну, с Богом! Вы знаете, Каин Александрович, никогда в жизни я еще так не волновался». И союзники поспешно двинулись на Косвенную улицу, прибавляя шагу по мере приближения к затхлому жилью изобретателя. В начале Косвенной их поразили необычные крики. Навстречу им по мостовой двигалась странная процессия. Впереди всех, пританцовывая и взмахивая локтями, бежал совершенно голый, волосатый, грязно-голубой мужчина. Нужно думать, что нагретые солнцем булыжники обжигали ему пятки, потому что голый беспрерывно подскакивал вершка на три от мостовой.
«Я невидимый!» — кричал голый низким колеблющимся голосом.
Толпа отвечала смехом и улюлюканьем.
«Я невидимый! Я невидимый!» — надсаживался человек. «Я перестал существовать!»
«Кто это такой?» — спросил Каин Александрович у мальчишки. «Что тут случилось?» Но никто не отвечал. Зрителям не хотелось терять на пустые разговоры ни одной минуты. Голубой человек с грязными подтеками на спине делал уморительные прыжки.
Толпа негодовала. «Срам какой! Давно такого хулиганства не было! В милицию его!» «Я невидимый!» — вопил голый. «Я стал прозрачным! Я прошу убедиться, изобрел новую пасту невидим Бабского!»
«Бабский!» — ахнул Доброгласов. «Мы пропали, Николай Самойлович. Видели, что делается? Окончательно спятил!»
К месту происшествия уже катил в пролетке постовой милиционер.
«Держите его, граждане!» — крикнул он. «Окажите содействие милиции!» «Вон, — орал Бабский, — никто не может меня схватить! Меня не видно! Разве вы не видите, что меня не видно? Ха-ха! Невидим Бабского сделал свое дело! Каково?»
«Очень хорошо», — уговаривал милиционер, просовывая руки под голубые подмышки изобретателя. «Не волнуйтесь, гражданин!» Толпа с гиканьем подсаживала Бабского в пролетку.
«Гениальные изобретения всегда просты!» — кричал Бабский, валясь на спину извозчика. «Невидим Бабского! Шедевр простоты! 2 грамма селитры, порошок аспирина и 100 грамм аквамариновой краски развести в дистиллированной воде!»
Извозчик слушал, равнодушно отвернув лицо в сторону. Ему было все равно, кого возить — голых, пьяных, голубых или сумасшедших людей. Он жалел только, что не вовремя заснул и не успел ускакать от милиционера. Бабский буйствовал. С помощью дворников и активистов из толпы Бабского удалось уложить поперек пролетки. Дворники уселись на спину изобретателя. Милиционер вскочил на подножку, и отяжелевший экипаж медленно поехал по Косвенной улице, и до самого поворота в многолавочный переулок видны были толстые аквамариновые икры городского сумасшедшего. Целый месяц Бабский искал утерянный секрет Веснулина и кончил тем, что окончательно рехнулся, выкрасился и в полной уверенности, что стал прозрачным, выбежал на люди. — Что же теперь делать? — растерянно спросил Брак. Каин Александрович топнул ногой, выбив каблуком из мостовой искру.
«Конечно», — сказал он, — «воленс не воленс, а нужно искать других способов».
Опечаленные друзья, обмениваясь короткими фразами, повернули домой. «Зайдем ко мне», — предложил Николай Самойлович, — «посидим, пообедаете. Может, что-нибудь и придумаем. Вы знаете, Доброгласов, нам нужен человек со свежими мозгами. Не знаю, как ваши, но мои уже превратились в битки». — Да, Каин Александрович, нам нужен свежий, энергичный, без предрассудков и вполне свой человек. И этот человек... Николай Самойлович растворил дверь кабинета и отступил.
— Вот!
В кабинете, развалясь на диване и покуривая хозяйскую папиросу, полулежал Петр Калистратович Иванопольский.